שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
סדרת פרידאץ' נובה ז'ינס, רב מיכאל לייטמן, זדרס סירף לייטמן, זדרס וניץ מזוז. сегодня вместе с рабом Лайтманом мы постараемся научиться чему-то о развитии жизни, какие виды начинают развиваться, какие виды прекращают свое развитие. Давайте попробуем начать вместе с Ницца Мазоз. Когда мы находимся и наблюдаем процесс развития на Земле, мы видим, что одни виды развиваются и все время изменяются, обретают новые формы, которые существуют. И с другой стороны, есть много видов, которые начинают процесс исчезают. Мы видим, что на земном шаре есть такие процессы, часть процессов, они медленные, есть некая смена, и постепенно виды исчезают. С другой стороны, мы видим, что есть, по крайней мере, пять таких этапов исчезновения видов жизни земного шара. И мы поняли из прошлой программы, что есть определенные движения, развитие к цели. С другой стороны, мы есть, что есть процесс вымирания. Мы бы хотели понять, как вы рассматриваете два процесса параллельно. С одной стороны, развитие, с другой стороны, вымирание. А как может быть одно без другого? Как может быть жизнь без смерти? Это невозможно, потому что мы находимся в процессе. Процесс, он подразумевает, конечно, и одно, и другое. Вопрос, понимаем ли мы конец развития, что в природе все существует согласно закону детерминизма, то есть все четко, конец действия заложен в изначальном замысле, без этого невозможно развитие, к чему развитие, что определит следующую форму, то есть она должна уже быть в потенциале, и тогда она реализуется практически из предыдущей формы. Это должно быть намного сложнее, чем то, что мы наблюдаем в нашем мире. Допустим, мужчина и женщина встречаются и порождают свое потомство, а где они сами, где то, что ими движет, как они встретились вместе, почему они породили тех или иных именно потомков. Это все существует уже заранее, в потенциале. Это скрыто от людей. Можно сказать, что есть люди, которые даже раскрывают это, видят это. Есть такие, да, они говорят, там ты встретишься так-то и так-то. Не хочу говорить даже из своего опыта, нашего семейного опыта. Я встречался с такими людьми, мы сами проходили. Конечно, следующие формы, они уже существуют. И можно их раскрывать, только это скрыто от нас, потому что это приводит людей к тому, что они уходят от свободы выбора, они становятся как автоматы. И поэтому, чтобы не делали механически то, что возложено на них, и поэтому наше будущее, оно скрыто. Ну, это что-то, что не относится настолько к нашей теме, но невозможно знать следующий шаг в эволюции, если у нас нет следующей формы. То есть эволюция не продолжается согласно тому, что лучше здесь или лучше там, то, что раскрывают ученые, которые хотят раскрыть механические, биологические процессы, то, что существует в материи. Да, то, что вы говорите, что раскрылось. Да, но не в той силе, которая управляет ими. В этом у них нет возможности работать. И наука Каббала раскрывает это, объясняет нам, куда движется развитие, каким образом и какое будущее у этого развития. Поэтому, если мы хотим проникнуть внутрь, у нас нет другого выбора, кроме как изучать науку Каббала, где говорится, для чего создана материя, какие формы она должна обрести. Сначала это существует в потенциале, потом в материи это реализуется. Поэтому нам понятно из науки Каббала все, что происходит с нашим миром, с нами, и все, что произойдет. То есть наука Каббала, что может сказать нам о процессе вымирания? Это не вымирание, это смена форм. Эти формы рождаются и существуют определенное время, чтобы дать жизнь более продвинутым формам, а предыдущая форма живет в более продвинутой форме, которая родилась от нее. В нас внутри тоже есть маленькие динозавры внутри, которые были 66 миллионов лет назад. Неважно, сколько у нас есть в нашей памяти записи о начале зарождения Вселенной. Ты не чувствуешь это? Я, например, не чувствую. Ни одного динозавра внутри себя не чувствую. Я ничего не помню из начала творения. Может быть, я недостаточно развит? Да, мы когда мы смотрим на тебя, мы это видим. Мои дети специалисты в динозаврах, у них есть книги, энциклопедии, они знают их названия, но я не чувствую внутри себя динозавра. Вы видите во мне динозавра? К сожалению, я во всех это вижу. Расскажите мне, где этот динозавр, где он находится? Это развитие животного уровня предыдущего. Ну так что? Пока не рождается человек, у нас есть процесс неживого растительного животного уровня, так эволюция продвигает материю, и мы видим четыре этих уровня развития и на неживом уровне, и четыре уровня на растительном уровне, и четыре уровня на животном уровне, и такие четыре уровня на уровне человека. И пока не выходит неживой растительный животный уровень, это в сущности проходит 16 ступеней, пока мы не приходим к человеку, который произошел от обезьяны, как написано в науке Каббала еще тысячи лет назад, что человек произошел от обезьяны. И есть процесс, когда неживой стал растительным видом через кораллы, а животный вид из растительного произошел через келевсаде, и из живого в человека, есть там промежуточная ступень обезьяны. И мы должны развиваться на уровне человека, пока в нас не происходит начало духовного человека. Что это такое духовный человек? Он начинает спрашивать о своем корне, о своей цели. Это развитие внутреннее, чувственное, умозрительное, таким образом, когда мы можем подняться над нашей природой животной. Ведь мы не просто как животные, а мы начинаем спрашивать, кто я, что я, кто меня создал. Вопросы, которые не относятся к животному уровню. И люди, которые спрашивают это, они начинают уже свое духовное развитие. Они приходят в науку Каббала. Я хотел бы, с вашего позволения, вернуться назад. Вы сказали, что если был определенный вид и исчез в тех процессах вымирания, которые были на протяжении эволюции, то есть эта форма, которая исчезла, она просто перешла в свою такую внешнюю форму и стала следующей формой своей же. То есть мы динозавры, но только наша форма, она такая. Что значит, что мы динозавры? То есть та форма, она развивалась, развивалась и развивалась. Как ты видел, из какой-то обезьяны постепенно развился человек, который держит палку потом, так далее, так далее. До современного человека. То есть эти формы, которыми меняются, сменяют друг друга. Я понял, ничего не исчезает, ничего не конечно. То есть то, что исчезает, находится в более продвинутой форме, которая возникла от нее. Понятно. Почему в природе есть такие создания очень сложные, есть такие создания примитивные? Это зависит, к какому уровню они относятся, потому что неживые растительные животные и говорящие уровни, эти ступени, они существуют перед нами, и, допустим, уровень говорящий, самый развитый, но существует и из всех предыдущих уровней. И даже в уровне говорящей, в самом человеке, там тоже есть четыре части. И согласно характеру, и согласно крови, по разным параметрам. То есть все происходит по той же схеме. То есть все виды, которые развивались в прошлом, и которые развиваются сегодня, их конечная цель в итоге привести к человеку, да, чтобы человек спросил самого себя, кто я, что я, чтобы захотел узнать свой корень, чтобы раскрыл свой корень с помощью методики, которая называется наука Каббала, то есть чтобы уподобился Эдаме Творцу, от слова Адам, и таким образом пришел бы к подобию с Творцом, чтобы они пришли к слиянию, к полному подобию, соответствию между собой, как две части, которые буквально входят одна в другую. То есть все эти создания, которые есть у нас в природе, есть у нас что-то общее между нами всеми. Да, у нас есть общее то, что мы исходим из одного корня, который называется Творец. Это корень наш общий для всех. Да, и он создал такую общую материю, которая называется желание получать или творение. Но затем мы уже начинаем делиться согласно уровням, видам, многим-многим параметрам. Я хотел бы спросить, согласно тому, что происходит сейчас, мы видим, согласно исследованиям, что последние 200 лет процессы вымирания многих видов обретают свое ускорение. То есть если 200 лет назад, скажем, 50 видов в году вымирали, сегодня тысячи видов вымирают. То есть есть какой-то ускоренный процесс развития. Очевидно, эволюция не нуждается в них для следующего продвижения. То есть эволюция, процесс развития, когда видит какие-то виды, какие-то части, которые уже неэффективны для следующей формы развития, они исчезают естественным образом. Они исчезают, они входят в такие следующие свои проявления, которые мы пока не видим. Скажем, как динозавры, которые перестали существовать в своем виде, но существуют нас иным образом, в виде своей силы, потому что без этого мы бы не развились и не стали бы теми, кем мы сегодня. Я поняла о процессе вымирания, хотела бы поговорить. Отсюда есть очень большие предпосылки в нашем отношении к природе. Мы не должны силы удерживать что-то исчезающее, конечно, нет. И силы развивать, что нам кажется, что хорошо бы, чтобы это было. Но главное, мы должны заботиться о человеке, но не истребляя ничего в природе. То есть не то, что мы будем способствовать целенаправленному вымиранию чего-то, но с другой стороны, не нужно спасать те виды, которые естественным образом исчезают. Нет, искусственно нельзя ничего спасать. То, что вымирает естественным образом, если это человек делает, то это противоречит естественному развитию. Да. Да, это интересно, это интересно. Точка, в которой мы находимся сегодня, она очень интересная. Каждый, кто исследует эволюцию, может сказать то, что было до сих пор, все процессы, что происходит отныне и далее. Это уже такой вопрос. Есть много вопросов. Есть такие, кто утверждает, что мы находимся уже в какой-то деградации, в негативном развитии. Да, можно так сказать. Есть те, кто утверждает, что человек уже пришел к определенному уровню развития, и сейчас процессы эволюционные уже на уровне культурном, социальном, на другом уровне, ином, не физическом, физиологическом, материальном. Да. Где же мы на самом деле, согласно вашему взгляду, где наше будущее? Как мы можем наблюдать, согласно эволюции, что силы, которые привели нас к нынешней форме, они все время толкали нас к тому, чтобы мы принимали более продвинутую форму, и сейчас мы находимся в состоянии перед новой продвинутой формой, которую мы не можем увидеть, но она заключается в том, что мы должны перейти от нашего существования в ощущении материи, так как мы сейчас существуем на неживой, растительной, животном уровне, говорящей, к природе, когда вместо этой материи есть сила, которая управляет нашим восприятием реальности, и что нет материи вообще, а это та сила, которая таким образом представляет нам разные свои уровни развития. Так мы воспринимаем. Неживой, растительный, животный, говорящий, уровни, разные проявления в них. Это все сила, которая таким образом во мне проявляется, и так рисую себе вот эти разные формы. И в сущности, передо мной ничего не существует, только сила. А внутри меня эта сила рисует, дает мне так особый, прокручивает такой особый фильм, что я так представляю, чувствую, понимаю это. И эти формы, они помогают мне понять эту силу, которая воздействует на меня. В сущности, это одна сила, сила отдачи, которая воздействует на мою общую силу, которая называется силой получения. Мы говорили об этом в прошлой передаче, и поэтому я должен постепенно перейти к этому, и все наше нынешнее развитие, и технологическое, и педагогическое, и культурное, то, что нам кажется, что мир, он какой-то неправильный, конечно, он неправильный согласно нашим состояниям нынешним, но он приводит нас именно к тому, чтобы мы начали ощущать, что в мире сил мы действуем, а не в мире форм и образов. И мы начнем понимать и чувствовать, что весь мир, он представляется внутри нас, что мы как в компьютере улавливаем, скажем, волны, частоты, хотя это намного более сложно и выше, чем эти волны. Скажем, как мой компьютер улавливает какие-то волны, из них он выстраивает какую-то картинку, я могу войти туда и как бы находиться в ней, жить в ней. Короче говоря, мы находимся так на пороге перехода, очень особенного, к новой эре, к новой эпохе. Что особенно в этом переходе? Мы знаем, что в эволюции есть много скачков. Этого скачка такого еще не было никогда. Никогда, потому что этот скачок, который существует в нашем восприятии, в той эволюции, которую мы определяем и мы проходим, что мы не просто тот материал, с которым это произошло, а мы тот материал, который использует сам это, он сам находится в этом, участвует в этом. То есть эволюция, которую мы должны сейчас пройти, она не может существовать без нас. Она не пассивна, она не пассивна. Мы сами должны ее определить. И это зависит от нас, когда это произойдет. А если нет, то силы природы подтолкнут нас вперед. Это как, скажем, гной, который накапливается и должен вырваться, взорваться, прорваться. Так мы чувствуем на себе это давление, когда природа обязывает нас принять это, понять это, почувствовать то, где мы находимся и какая будущая форма, которую мы должны обрести и даже реализовать. То есть в будущем у человека будет мозг больше, у человека, прежде всего, будет и чувство больше, и мозг больше, и будет восприятие. Это называется келим, сосуды восприятия реальности и нынешней, и причин нынешней реальности, то, как мы должны и обязаны перейти к новой форме. Насколько наш мозг увеличится? Вопрос не в увеличении мозга, это не тот материальный или физический мозг. Мы начнем принимать формы интегрального мозга, когда мы начнем соединяться между нами, когда мы начнем соединяться между нами в разуме и в чувстве таким образом, что начнем ощущать, что здесь есть система, в которой все мы заключены, и и мыслями, и чувствами, и сердцами. И эта система существует. А наш материал, который мы сейчас представляем, что мы в нем существуем, и с помощью него мы развиваемся, и он должен дать нам новую форму развития. Эта материя исчезнет из нашего ощущения. Мы вдруг раскроем, что нету материи. Об этом, кстати, говорят нам и физики, и биологи, что за материей стоят эти волны, и потом и волны мы не будем ощущать, за ними находятся силы. Эта сила, она духовная, это не те силы, которые мы можем видеть и измерять разными инструментами. А как можно их распознать? Лишь когда мы будем в этой системе, в этой силе. Я хотела бы затронуть эту точку, о которой вы говорили, вот этот переход от пассивной эволюции, когда те силы развивали материю, к тому состоянию, когда материал начинает активно участвовать и продвигать следующий этап развития. Это уже наука Каббала. Она объясняет человеку, как подняться на следующий уровень своего развития с помощью именно соединения между нами в одной силе, несмотря на маленькие, противоположные этому силы эгоистические, которые есть в каждом из нас. Если мы устремляемся, и тоже силы, у нас нет к этому желания. Но если мы стремимся к объединению между нами, чтобы создать между нами такое новое состояние, об этом сказано, быть как один человек в одном сердце, то и наши мозги, они соединятся, и тогда наше желание, оно будет намного больше, но не эгоистическое. Когда мы объединяемся, мы должны сломать этот эгоистический подход, когда каждый противоположен другому. И также в этом подходе мы соединяемся в нашем разуме, и наш разум, он тоже начинает обретать новое значение вместо эгоистического, начинает становиться противоположным, альтруистическим, дающим, и поэтому мы переходим на новый уровень слияния, как сказано, быть как один человек с одним сердцем. И тогда, исходя из этого, мы становимся действительно как один человек, одно сердце, одно желание, один разум. И мы видим, что все предыдущие формы неживого, растительного, животного уровня, всех форм, мы начинаем раскрывать, что они никогда не были даже материальные, физические формы, что это было лишь в нашем восприятии. А все это лишь силы, как и физики говорят, что вся реальность — это только сила. И мы начинаем видеть всю реальность как две силы, которые связаны вместе, сила Творца и сила Творения, как мы об этом и говорили. Вопрос по поводу соединения разумов. Скажем, Ницца сидит здесь, у нее есть свой мозг, я сижу здесь, у меня есть свой мозг. Что значит, что наши мозги соединяются? То есть, если у вас будет одна цель, то и разумы будут работать ради этого. Мы можем сейчас открыть наше дело. У нас будет будут одни мысли. Да, но это строится на вашем эгоизме. Но если это строится на том, что вы отменяете свое эго, то вы уже начинаете ощущать, что между вами есть общее желание, что нет разницы между одним и другим желанием. Скажем, как у ребенка есть в него включение. Он один, но в него включены оба родителя, согласно тому, что выбирает природа ее цели. То есть это не только общая цель, а зависит еще от того, какая цель. Никто цели не знает. Ну, я говорю, допустим, если наша цель, как сказал Орен, открыть общий бизнес, этим никто не соединяется. Здесь есть очень особая цель — подняться над природой каждому и создать что-то общее, и это происходит только с помощью высшей силы, которая тоже едина для всех. Скажем, если цель Орена — раскрыть ту силу жизни, о которой вы говорили прежде, что это сила, которая оживляет и которая создала все, и я тоже хочу раскрыть ту же силу, то это уже создает какую-то связь между нами, да? Это цель, при которой наш разум начинает, не только разум и желание, вы начинаете принимать что-то новое, что-то общее, вы начинаете жить в новом желании и в новом разуме настолько, что невозможно даже различить между вами, вы становитесь чем-то новым, чем-то третьим. Третьим. Это называется средняя линия. Но есть здесь много терминов науки Каббала. Вы дали пример отца и матери, которые порождают ребенка. Ребенок, который родился от отца и матери, содержит в себе свойства, разум и чувства родителей. На материальном уровне, да. Я не понимаю, что значит, что наши разумы соединятся не через ребенка, а когда есть, скажем, один человек, его зовут Ницца, другой человек, его зовут Орен. У каждого есть мозг, сердце, свои стремления. Вы говорите в эволюции, следующая форма, более продвинутая, когда мы станем одним разумом, одним сердцем. Где будет этот мозг? Мой мозг в моей голове, ее мозг в ее голове, а где этот общий мозг? Нет такого, это не происходит так детерминистично, что вы все время отделяетесь и можете включаться друг в друга таким образом. Вы включаетесь в высшую силу, в своем корне, в Творце. Так где же будет этот единый разум? В Творце. Кто такой Творец? Творец — это сила, общая сила отдачи, источник жизни. То есть мой разум присоединится к тому общему разуму? Да, это называется слияние, потому что вы не можете прилепиться друг к другу, кроме как если это происходит в нем. Что значит «он»? Где он? Желание отдавать, любить. И это источник жизни. И наши эгоистические желания, они являются следствием этого. Если мы хотим подняться над эгоистическим нашим желанием, то мы можем включиться только в него. Сказано в нем, возрадуется сердце мое. Последний вопрос. Человек, который не верит в Творца, что произойдет? Как? То же самое, что и со всеми. Нет такого, верит или не верит. Кто управляет им? Кроме стремления к слиянию и к объединению, и в этом у человека есть свобода воли ускорить свое развитие. Кроме этого, нет у него никакой свободы выбора, никакой свободы действий. Только немножко ускорить себя, поторопить себя к правильному развитию — это то, что он может изучить новую Каббалу и реализовать. А так он должен верить в Творца? Нет, нет здесь веры. А что он должен делать? Он только должен знать, как продвинуться к этой цели, которую он обязан достичь, но только может сделать это быстро и с пользой для себя. Спасибо, Раф Лайтман. Мы вернемся к вам с вопросами. Спасибо, Ницца. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Передача «Новая жизнь». Мы учимся жить хорошо. Спасибо. Всего доброго.